Экклезиаст. Неделя 4. Довольство. 4-7 ноября 2021 года. Пастор Уэйн Гринлиф Перес. Эта серия проповедей по Экклезиасту настолько крутая. Я серьезно. Люди часто считают книгу Экклезиаст депрессивной. Но, как сказал Брэд, это в основном происходит потому, что люди не понимают, что намеревался сказать автор и что это значит. Печально, но такое недоразумение имеет место. Эта книга – одна из пяти ветхозаветных книг мудрости. Мудрость – это высшая драгоценность. В наш век, когда огромная значимость придается информации и интеллекту, мы часто не копаем глубже, не переходим с поверхностного уровня информации на уровень мудрости. Мудрость намного больше того, что мы можем знать или повторить за кем-то. Мудрость затрагивает человеческую душу на самом глубоком уровне бытия, не просто на уровне мышления. Мудрость – это глубоко духовная штука. И мудрость подобна пище. Когда она прямо перед нами, нам нужно попробовать ее и переварить. Она не передается, как внутривенная инъекция, прямо в наш кровоток. Это не какая-то быстрая заплатка. Нам нужно принимать мудрость, наслаждаясь ароматом, пережевывая ее и переваривая, и только после этого она станет частью нашего тела. И подобно пище, мудрость должна регулярно оказываться у нас на столе. Поскольку мы склонны заблуждаться, и мы легко все забываем. Мы ведь не едим один раз в момент рождения, а оставшуюся жизнь обходимся без еды, ведь правда? Подобным же образом, мудрость должна стать для нас частью ежедневной диеты, и по мере того, как мы становимся старше и взрослее, наше меню усложняется, и наше понимание мудрости наполняется нюансами и уточнениями. В мире есть множество мест, где можно найти мудрость. Но я верю, что лучшую еду в городе мы можем найти именно в этих писаниях и в Иисусе. Итак, у нас есть этот древний свиток, книга Экклезиаст. Этот текст сильно недопонят, но как только вы начнете лучше в нем разбираться, тем больше этот труд превратится в благословение, а не в бремя. Давайте начнем с маленького обзора, поскольку от того, как мы наладим нашу работу с самого начала, как мы будем рассматривать принципы мудрости во всей этой книге, от этого будет зависеть то, как мы прочтем весь оставшийся текст. Итак, подобно археологам, мы запасемся этими идеями, и пусть они будут у нас как инструменты в процессе раскопок. Книга «Экклезиаст» открывает для нас персонажа, которого мы узнаем по имени Учитель. И этот учитель во многом циничен. Он не обходит острые углы, и при этом его намерения самые наилучшие. Этот учитель бросает вызов читателю, то есть нам, в том, как мы рассматриваем некоторые жизненные концепции. Давайте сделаем краткий обзор предыдущих проповедей. Вначале мы говорили о том, что важно переосмыслить нашу жизнь и «hefel». Слово «суета» лучше переводить как «пар». Очень многие вещи, за которыми мы гонимся в этой жизни – деньги, удовольствие, власть – это все хефел, это все пар. Жизнь глубоко таинственна по своей сути, ее сложно схватить в охапку, ее сложно манипулировать. Мы не можем заставить жизнь выдавать желаемые нами результаты. И если мы попытаемся поднажать и получить свое любой ценой, то быстро поймем, что это хефел. Сёрен Киркегор говорил: «Жизнь не проблема, которую нужно решить, но реальность, которую нужно пережить». Конец цитаты. Во-вторых, мы говорили о том, что важно переосмыслить время, и говорили о таком слове, как «хаолам» или «вечность». Бог вложил в наши сердца вечность. Как мудро сформулировал это Брэд, слово «вечность» – это не просто слово для бесконечного промежутка времени. Оно говорит нам о таинственной, трансцендентной природе всего несотворенного. Внутри каждого из нас живет стремление к духовной природе, к жизни за пределами простого физического существования. Клайв Стейплз-Льюис говорил на этот счет: «Если я нахожу в себе желание, которое не может удовлетворить ничто в этом мире, то из этого я могу заключить лишь то, что был сотворен для иного мира». Конец цитаты. Я говорю это не к тому, что наши тела и физическая составляющая жизни не важны. Конечно же, телесное воскресение Иисуса указывает на искупленную физическую реальность. Но идея в том, что посреди всей нашей земной жизни в нас живет стремление к небесному. Переосмыслить. Третья проповедь говорила о том, чтобы переосмыслить нашу позу. Мы обсуждали три слова, указывающих на руки. Хопен – две ладони, собранные в чашечку или пригоршню. Это попытка забраться по жизненной лестнице и ухватить как можно больше. Крысиные бега. Йод – это сложенные руки. Лень – решение выпилиться, выбыть из этой жизни, отстраниться от нее. Каф – это одна открытая ладонь. Не держаться за вещи слишком сильно. Все эти три принципа понадобятся нам для сегодняшней темы, потому держите их на задворках ума. В особенности помните о последней упомянутой идее – открытой ладони. Такого рода подход к жизни с открытой рукой помогает нам разложить по полочкам оставшуюся часть книги «Экклезиаст». Исследуемый нами сегодня отрывок находится в главе 5. И если вы хотите там открыть прямо сейчас, то можете это сделать. В вашей бумажной Библии вы можете открыть ровно посередине и пролистать на две книги вперед. Кажется, наш сегодняшний отрывок касается того, что значит быть довольным. Я не знаю насчет вас, но мне эта идея дается весьма и весьма сложно. Скажите, был ли у вас подобный опыт? Например, когда у нас семейное путешествие или каникулы, то я переполнен ожиданиями. Я говорю родным, вот как у нас все пройдет, и это будет замечательно. У нас будет веселое путешествие к морю на машине. Мой 5-летний сын во время 2-часовой поездки будет полностью всем доволен. Мы будем слушать лучшие песни, заботливо отобранные моей женой на Spotify. Мы приедем туда пораньше и успеем прогуляться по магазинам. И, возможно, днем пропустим чашечку кофе. И потом вернемся в отель, и там заселимся. И потом пойдем на ужин, а в завершение дня мы ляжем спать не слишком поздно. И потом я проснусь раньше всех. И, наконец-то, дочитаю книгу, до которой у меня не доходили руки. У меня есть ожидания. Но реальность может сложиться немного иначе. Возможно, на протяжении получаса в дороге мой непоседливый 5-летний сын ведет себя как непоседливый 5-летний мальчик. Возможно, очень громкий непоседливый 5-летка. Возможно, плейлист на Spotify перестал загружаться где-то недалеко от какой-то из этих сотовых вышек, потому что у AT&T отвратительное покрытие местности, а мы забыли загрузить файлы, пока была доступна 5G-связь. Может быть, мы приехали на курорт пораньше, чтобы купить чего-нибудь поесть и выпить кофе, но это вторник, а по вторникам все закрыто. Может быть, мы вышли на ужин, но все заведения закрыты или надо ждать 3 часа, поскольку именно в этот вторник у них происходит конференция собаководов. Может быть, мы из-за этих собачников вернулись в отель очень поздно и потому ложимся спать не вовремя. Может быть, наш ребенок долго не ложится спать, потому что его слишком воодушевляет то, что мы все в одной комнате. Может быть, я проснулся раньше всех, но от того, что я лег позже ожидаемого времени, я успеваю прочитать лишь 1 страницу запланированной книги, так как мой ребенок прерывает меня криками «Мне нужно шиши!», что означает «сходить по малой нужде», мы ведь из Филиппин. Это ведь классический интернет-мем – ожидание и реальность, так? Эта иллюстрация может и забавная, но попробуйте перенести это на все другие области жизни. И очень часто мы в итоге зацикливаемся на ожиданиях о том, как должна выглядеть наша жизнь. И когда реальность отстает от ожиданий, то мы становимся недовольными. И в этой ситуации мое довольство зависит от того, насколько мои обстоятельства соответствуют моим желаниям и воображению, а не тем, каковы они на самом деле. И как многие сидящих в этом зале мудрецов уже обнаружили на собственном опыте, довольство критически необходимо для жизни без стресса. Итак, вот что мы с вами будем делать. Мы начнем читать главу 5 и потом остановимся по пути, чтобы раскрыть этот отрывок более детально. Экклезиаст 5 глава, начнем читать со стиха 4.17 в синодальном переводе. «Следи за своим поведением, когда идешь в Дом Божий. Лучше прийти туда, чтобы слушать, нежели приносить необдуманную жертву, подобно глупцам, которые даже не знают, что творят зло. Подумай, прежде чем что-то сказать. Не торопись произнести слово перед Богом. Бог на небе, а ты на земле, так будь же немногословен. И как снятся беспокойные сны при множестве забот, так и речь глупца рождается при множестве слов». Эти начальные стихи несколько сбивают с толку, особенно когда учитель начинает говорить о снах. Но он говорит о том аспекте религиозной жизни, в который весьма легко впасть. Если вы похожи на меня, то часто приходите к Богу со своим собственным планом того, как все нужно в этом мире исправить. Мы приходим ко всемогущему Богу, Творцу всего, и приносим Ему в дар нашу точку зрения. И нам кажется, что если мы правильно станцуем и споем перед Ним, то убедим Бога сделать то, чего мы от Него хотели бы добиться. Учитель вместо этого предлагает нам приблизиться к Нему и послушать. Сколь многие из нас живут такой, в кавычках, насыщенной молитвенной жизнью, где мы сами по большей части говорим, а выговорившись, начинаем действовать. Если вы похожи на меня, то вам тоже нравится впихивать молитву в небольшие форточки своего расписания. И когда мы так поступаем, мы оставляем лишь столько времени для молитвы, сколько нужно, чтобы высказать наши переживания, но не оставляем места Богу, чтобы обратиться к нам. Молчание в современном мире становится исключительно редким товаром. У древних евреев в момент поклонения и всех жертвоприношений соблюдалась священная тишина. Когда люди поклонялись Богу, когда приносились жертвы, вокруг было тихо. Если мы с вами вспомним серию по книге Левит, то там мы говорили, что практики поклонения в еврейском храме разительно отличались от поклонения язычников, которые всячески пытались многословием склонить своих богов к действиям. Взгляд на богов в древнем мире сильно контрастирует с тем, как показывает себя бог евреев. Те боги были с виду могущественные, полные силы, но при этом совершенно мелкие душой, мелочные. Они были словно гигантские, весьма при этом опасные грудные дети, которых еще нужно было убедить, что человеческие дела достойны их внимания. Но характер бога не таков. Все, что делал еврейский бог, было направлено на то, чтобы люди могли приблизиться к нему, а он, в свою очередь, к ним. В отличие от окружавшего их язычества, речь шла не об умилостивлении или обмене баш на баш, Бог вел людей к подлинным взаимоотношениям с Ним. И слово «слушай» – это слово «шема», подразумевающее не просто слушание, но послушание. Мы обретаем мудрость не просто через понимание, но через проживание. «Слушайте и слушайтесь». Здесь мы видим приглашение довериться Богу, который на небесах и видит то, чего не видим мы. Когда речь идет об Иисусе, то послушание – это не инструмент угнетения. Послушание – это билет в ту свободу, которую лишь Иисус может дать. И приглашение это выглядит именно как доверие. Матфея 6 глава 7-8 стих говорит на эту же тему. «Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах уже до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой». Мой друг Мэдди недавно напомнил мне, что суть молитвенной практики не в том, чтобы стать «хорошим молитвенником» в кавычках. Цель молитвы в том, чтобы возрасти в близости с Богом. И эта близость созидает доверие, а доверие, в свою очередь, меняет наше мировоззрение. Так что мы перестаем опасаться Бога, думая, что у Него недостаточно есть для меня, и мы начинаем полагаться на Его изобилие, на то, что Его любовь и милосердие неиссякаемы. Ребята, это только первые 3 стиха. Может, нам сделать целую серию по этой главе, а? Экклезиаст 5 глава с 3 по 6 стих. «Когда даешь обет Богу, не замедли исполнить его. Ему не угодны глупцы, исполни то, что обещал. Лучше не давать обещания, чем дать и не исполнить. Не позволяй устам своим ввести себя в грех. И не говори посланнику, мое обещание было ошибкой. Зачем тебе, чтобы Бог прогневался на слова твои и уничтожил дело твоих рук? Суета во множестве сновидений, как и во многословии, поэтому бойся Бога». Итак, мы снова переходим к сновидениям. Что здесь вообще происходит? Ну, во-первых, сны, о которых здесь говорит учитель, это не смелые мечты в духе Мартина Лютера Кинга-младшего, то есть надежды на лучшее будущее и проявление творческого воображения. Говоря о снах, автор здесь делает акцент на их хаотичной и непоследовательной природе. В Писаниях мы порой сталкиваемся с пророческими сновидениями, но учитель дает нам понять, что по большей части сны хаотичны. Если мы слишком зациклены на толковании наших снов, то это бессмысленное занятие или хефел, пар, сны сложно ухватить. Они сбивают с толку. Автор хочет донести до нас, что наши отношения с Богом не должны путать нас, но наоборот, приносить мир. В данном случае мы видим, как поклоняющиеся Богу пытаются понять, почему дела идут не так, как им хотелось бы. Они совершают всяческие дикие вещи, чтобы склонить Бога на свою сторону, давая при этом заведомо невыполнимые обещания. Они протестуют против слов храмового посланника или оракула, мол, я принес все правильные жертвы, я все сделал правильно, почему же все идет не по-моему? Бог, я сделал все, о чем ты просил, ты когда-либо меня просил, почему же ты не благословляешь меня? Порой, когда мы пытаемся осмыслить происходящее с нами и прийти к некой непротиворечивой точке зрения на этот счет, у нас не получается. Бог на небе, а мы на земле. Его точка обзора выше нашей. Попытки осознать, почему все происходит так, а не иначе, могут превратиться в хефел. Неважно, насколько мы в этом усердны, мы не сможем уловить. Это пар. Каф, вот это жест, это поза открытой ладони, это нечто большее, чем хофен. И каф подразумевает доверие. Поза, в которой мы свободно получаем и не держимся за это слишком сильно, так что при этом свободно отдаем. Учитель в стихах 8 и 9 начинает говорить о несправедливости в этом мире. Он видит коррупцию и зло в мире вокруг него и пишет нам об этом. Он не хочет, чтобы нас шокировали ужасающие системы, созидаемые людьми. Особенно тогда, когда эти люди отворачиваются от вечности, начертанной в их сердцах, и ищут собственных решений. Когда они отворачиваются от доверия, жест каф, и поворачиваются к хофен. Это жест, где руки сложены чашечкой. В прошлом месяце мы с семьей были на тыквенной вечеринке. И мы с моей мамой смотрели на то, как мой сын играл с десятком других детей на площадке. Конечно, мое мнение не объективно, но мне лично я считаю своего сына по природе весьма добрым и проявляющим доверие к другим детям. Наблюдая за его играми, мы также заметили, как Уильям общается с любым другим случайным ребенком, будто это его лучший друг. Моя мама отреагировала так: «Я надеюсь, люди не будут использовать его доброту». Я же сказал в ответ: «Конечно, будут». Безусловно, моя мама именно это ожидала услышать, не правда ли? Сломленность, зло и страдания – все это в нашем мире гарантировано. Что лучше – активно пытаться избежать неизбежного или научиться через все это проходить? Каждый, находящийся в этом зале, знаком со страданиями. Суть нашей христианской веры не столько в немедленном преобразовании наших обстоятельств, так что у нас получается избежать страданий, но преобразование нас, самих, в подобие Иисуса, посреди всех наших обстоятельств. Ключевая характеристика Иисуса – это готовность исполнить сказанное Отцом, даже если это сопряжено со страданиями. «Да будет воля Твоя, а не моя», – говорил Он. Я хотел бы немножко открыться вам. Я знаю, что эта тема для меня сложная, и я чувствую себя уязвимым сейчас. Но я считаю, что это важно. В прошлом году мы с моей женой в течение 9 месяцев пережили 3 выкидыша. И это было по-настоящему сложно. Наша церковная семья очень сильно заботилась о нас в это время и поддерживала. Но страданий такой силой ни один из нас до этого не испытывал. Это ранило нас на таком глубоком уровне, о существовании которого я даже не подозревал раньше. Я помню, как после 3-го выкидыша я стоял здесь, в этом зале, поклоняясь вместе со всеми вами, и пел новую песню «Оживите во имя Иисуса, это дом чудес». И я с огромным трудом осознавал реальность того, что обещанное Богом благо для любящих Его – это обетование в духе «уже, но еще нет», и что на этом пути случается множество страданий и сложностей, причины которых я не всегда знаю. Знаю же я следующее. У Бога ничего не пропадает впустую. Когда мы страдаем, мы идем по святой земле, той самой земле, по которой ходил Иисус. Когда мы пели эту песню, я всматривался в людское море, и мое сердце сжималось от мысли, как много страданий собрано в этом зале. Сколько трагедий разбитых сердец в жизни всех нас. Этот мир обладает непререкаемой способностью крепко нам врезать. Это касается каждого, кто находится в этом зале, физически или смотрит онлайн. это уже было в какой-то момент вашего прошлого, а возможно происходит прямо сейчас и уж точно случится в будущем. Но посреди всех этих страданий и боли мы единым голосом поем эти слова. Приносим все к ногам Иисуса, все да будет во имя Иисуса. Доверие. Все вертится вокруг доверия. Я думал, что эта травма в нашей жизни оттолкнет меня от Бога, но вышло так, что в итоге, посреди всей этой боли, я обрел близость со своим Небесным Отцом на совершенно новой, ранее недостижимой глубине. Ученика Иисуса видно потому, как он или она доверяет Иисусу. Иисус оборачивает во благо все, что мы переносим, радостно повинуясь Ему. У Бога ничего не тратится даром, и особенно это касается нашей боли. Клайв Льюис говорил, если вы считаете, что этот мир предназначен сугубо для нашего счастья, то в итоге посчитаете его совершенно нестерпимым. Но если думать о нем как о месте подготовки и исправления, то он не так уж и плох. Конец цитаты. История Иова – это также часть ветхозаветной литературы мудрости. И в этом повествовании на Иова сваливается все самое ужасное, что только может представить человек. Его семья умирает, он теряет все свое имущество и богатство, он страдает из-за жутких болезней. И в течение всего этого времени вокруг него стоят все его друзья и пытаются определить, почему все это случилось и что ему делать для изменения ситуации. В своих рассуждениях они доходят до пределов того, что может предложить мудрость этого мира. И в конце концов Иов разговаривает с самим Богом. И Иов спрашивает Бога, почему? И Бог отвечает ему, смотри, вот та вселенная, в которой ты, Иов, живешь. Она таинственная, сложная и слишком громадная, чтобы ты мог как-то ее себе уяснить. Но я был там, когда все это появилось, и именно я все это создал. Потому тебе нужно просто доверять мне. И это совсем не простой ответ. Но это единственное, в чем Иов может найти мир и довольство. В итоге Бог восстанавливает все утраченное Иовом, и для читателя это сигнал, что надежда на Бога не напрасна, и что Он действительно во всем содействует ко благу. Но пока до финала еще далеко, и мы видим, как испорченные люди возвышают испорченных лидеров, которые предлагают в свою очередь испорченные решения проблем, так что страдания продолжаются. Но те, кто возлагает надежду на Бога, способны перенести страдания, поскольку мы знаем, что это не конец истории. Бог еще принесет этому миру лучшее будущее. Учитель в книге «Экклезиаст» стенает из-за несправедливости и признает, что есть только один способ излечить ее. В мир должен прийти подлинно праведный царь, он должен взять власть и все исправить. И мы ожидаем, что именно это совершит Иисус. Иисус – это исполнение надежд мира на того самого благого, хорошего, доброго царя, в котором мы так нуждаемся. Хорошего царя, который не будет просто отдавать указания, команды снизу вверх, будучи далек от нас. Царя, который нам ближе, чем брат, который называет нас друзьями, который приблизился к нам, чтобы установить через нас его справедливость и благость. Теперь мы переходим к финальной части этих размышлений. Учитель заложил основание того, как нам приближаться к Богу, с доверием и сердцем готовым слушать. И теперь он переходит к тому, что происходит, когда мы делаем это, и что происходит, когда мы этого не делаем. Прочтем со стиха 9. Экклезиаст 5 глава с 9 по 16 стих. «Кто любит деньги, тому их никогда не хватает. Кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом». И это тоже суета. Когда увеличивается имущество, увеличивается и число нахлебников. В чем польза его владельцу, кроме как смотреть на него? Сон работника сладок, много ли он съел или мало, но объевшийся богач все ворочается в своей кровати. И видел я ужасное зло под солнцем. Человек зря копил богатство. Оно было потеряно из-за неудачной сделки, а теперь ему нечего оставить своему сыну. Нагим человек приходит из утробы матери, и каким он пришел, таким и уходит. Он ничего не возьмет от труда своего, не унесет с собой и горсти. И это тоже ужасное зло, каким человек пришел, таким и уходит, и какая польза ему, что он трудится на ветер. Все дни его жизни проходят во тьме и в большом разочаровании, огорчении и гневе. Итак, перед тем, как предложить нам свой путь к мудрости, он наблюдает за тем, что все вокруг пытаются поучаствовать в крысиных бегах и ухватить как можно больше. И в итоге для чего? Тем же самым образом, как всех живущих объединяет факт рождения, так же и смерть придет к каждому, и накопленное вами уже не будет иметь значения. Иисус в Нагорной проповеди доносит ту же мысль. Матфея 6 глава с 19 по 21 стих. «Не копите себе богатства на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое сокровище, там будет и твое сердце». Дальше Иисус продолжает, Матфея 6 глава, 25-34 стихи. «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, но ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? Кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хоть на час? Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. И если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только об этом всем и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Иисус говорит, что нам не нужно приходить к Богу с хофен, с тревожным ожиданием в наших сердцах, в попытках убедить карманного башка дать нам все, в чем мы нуждаемся. Вместо этого мы приходим к любящему и совершенному Отцу, который знает, в чем мы нуждаемся, даже до того, как мы Его попросим, и который радуется, называя нас Его детьми. Честертон говорил на этот счет так: «Есть два способа получить достаточно. Один – продолжать накапливать все больше и больше. Второй – желать меньше». Хотел бы отдельно обратиться к старшеклассникам и студентам. Наша культура всячески подталкивает вас к тому, чтобы вы искали финансовой защищенности и стабильности. Тем самым она ободряет вас ставить материальные цели. С одной стороны, финансовое здоровье – это неплохо. В этом есть ответственность и даже любовь. Но услышьте меня, этот мир не может дать вам стабильность и защищенность. Все, чем обладает любой из нас, может быть забрано завтра. Наш мир нуждается в том, чтобы вы были людьми с открытыми духовными глазами. Современные исследования говорят, что поскольку вы выросли в информационный век, ваш IQ или коэффициент интеллекта выше, чем у любого поколения перед вами. Но интеллект не превращается автоматически в мудрость. Мудрость приходит тогда, когда вы слушаете больше, чем говорите. Когда вы более склонны видеть суровую реальность, чем гоняться за несбыточными ожиданиями. Вы – последователи Христа в этом поколении, и ваш лучший дар этому миру – принять в вашу жизнь мир Божий, превосходящий всякое разумение. Когда в мире вокруг вас царит тревога, поскольку люди пытаются ухватиться за хефел и найти защиту в том, чем не могут обладать, вы можете обрести защищенность в Иисусе, и Божье присутствие будет в каждой вашей клеточке. Когда вы доверитесь Иисусу, вы в своей радости будете непоколебимы. И тогда вы будете довольны тем, что у вас есть, благодаря тому, насколько драгоценен тот, кто у вас есть. Именно к этому подводит нас Учитель. Именно здесь мы находим довольство. Экклезиаст 5 глава 17 по 19 стих. «Затем я понял, что хорошо и правильно для человека есть и пить, и находить наслаждение в труде своем под солнцем в течение немногих дней жизни, что дал ему Бог, ведь такова его доля. Более того, если Бог дает кому-либо богатство, имущество и возможность пользоваться ими, получить свою долю и наслаждаться своим трудом, то это дар Божий. Редко такой человек размышляет о своей жизни, потому что Бог наполняет радостью сердце его. Радость в наших сердцах. Благодарность. Учитель дает нам понять, что именно радость в имеющихся обстоятельствах, какими бы они ни были, есть путь к наслаждению жизнью. Апостол Павел, который много чего написал в Новом Завете, пережил много всяких ужасных вещей. Избиения, попытки казни, гонения, тюремное заключение. Он был апостолом Иисуса, его жизнь была очень даже непростой. И будучи в тюрьме, в подобный сложный период, он пишет следующее. Филиппийцам 4 глава с 11 по 13 стих. «Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силу». Лучше всего этот отрывок можно перевести следующим образом. «Я все могу перенести благодаря тому, кто дает мне силу». Когда мы возлагаем нашу надежду на Иисуса, когда мы принимаем Его приглашение и в любви становимся Ему послушны, когда мы осознаем Его глубокую и сердечную заботу о нас, тогда мы обнаруживаем секрет довольства всегда и во всем. Когда мы с Иисусом, то не остается ничего, что мы не смогли бы встретить, включая смерть, поскольку наша надежда на тот мир, который полностью искуплен небесами, и на людей, полностью восстановленных Иисусом. Он утрет всякую слезу с наших глаз. Возможно, мы порой настолько зацикливаемся на изменении наших обстоятельств, что упускаем из виду то, как Бог пытается изменить нас изнутри, посреди всех обстоятельств вокруг. Все очень просто. Бог именно таков, как Он о себе говорит. Он исполнил и еще исполнит все свои обещания, и мы можем положиться на Него. Давайте снова прочтем Матфея 6 глава с 31 по 34 стих. «Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня довольно своих тревог». Что бы произошло, если бы каждый наш день мы начинали в состоянии благодарности и довольства, с открытой ладонью кав, готовые пожертвовать своей жизнью и принять все, что Бог нам приготовил? Учитель начал этот отрывок с того, насколько важно, приходя к Богу, быть готовыми слушать, насколько важно хранить вот эту священную тишину. А что, если наше довольство по большей части строится на нашей готовности принимать мир Божий в нашем слушании? На входе в зал вам раздали элементы причастия – хлеб и вино, напоминание о жертве Христа за нас. Мы примем их все вместе буквально через минуту, так что вы уже сейчас можете их аккуратно распаковывать. Но перед тем, как их принять, давайте выделим несколько минут на то, чтобы помолчать перед Богом и поразмышлять о том, как далеко был готов зайти Иисус, чтобы явить нам Его любовь. Давайте с благодарностью примем в наши сердца любовь Божью, находя довольство в главном богатстве, сопричастности Ему и близости с Ним. Аминь.